Глава 7. Город Москва, квартира Ивлевых. «Можно и побольше чемодан купить», — заметила, улыбаясь, жена. В этот момент раздался звонок. «Куплю, дорогая. Обязательно куплю», — пообещал я и пошел к телефону. Звонил Рязанов с молокозавода. «О, добрый вечер. Как раз собирался вам звонить», — соврал я, хлопнув себя при этом ладонью по лбу. «Забыл про него совсем». «Значит так, картина у нас складывается такая. Ребята выходят 26-го на первый свой объект, расчищают площадку под строительство и переходят к вам. Работают у вас и возвращаются на первый объект. Там к этому времени должны подготовиться к заливке фундамента».
«И когда они будут у меня?»
— безрадостно спросил Рязанов. «Вот это будет известно только после начала работ. Никто вам сейчас не скажет, как дело пойдет. Им надо две кирпичных постройки разобрать и в грузовики погрузить для вывоза. Может, за пару дней там все разнесут».
«Да что за проблема здание снести?» — перебил меня Рязанов. «Ковшом эскаватора сломать, им же обломки погрузить.
Там общие стены с рабочим корпусом. Аккуратно надо разбирать по кирпичику», — объяснил я. «Но вы не волнуйтесь. Наши студенты в вашем объекте очень заинтересованы. И у них всего 2 месяца на то, чтобы денег побольше до следующего лета заработать. Потом в сентябре учеба начнется, так что до сентября они вам в любом случае все сделают, даже если по 12 часов работать придется».
«Хочется на это надеяться»,
— недовольно ответил Рязанов. Больше мне сказать ему нечего было. Обещал позвонить ему числа 27-го, когда станет что-то со сроками ясно. Сел писать свой комментарий на справках к открытиям изобретения для Верховного Совета. Сколько успею, столько отвезу завтра в комиссию по промышленности. Заодно спрошу Воронцова, как сейчас регистрируются патенты. Потом зайду на первый этаж к Марку Анатольевичу. Надо ключи от комитета по миру ему вернуть. И соображениями своими с ним поделиться по ответам на письма. Есть у меня одна мысль. Самедов что-то сдулся совсем с заданиями для нашего прожектора. ЗИЛ свою агитбригаду взращивает. Скоро наш маленький университетский комсомольский коллектив совсем не у дел останется. А Свете Костенко запись нужна в личном деле об активной жизненной позиции и общественной работе. Да и другим не помешает, вон как тот же Ираклий ужом вьется. Может подключить наших комсомольцев к работе с письмами у Марка Анатольевича? Не знаю, конечно, практикуется ли в Верховном Совете работа внештатных сотрудников, стажеры там или ученики, скажем, но наше дело предложить. Если примут комсомольское предложение, то подскажу ребятам шаблоны писем напечатать и только название получателя в них потом впечатывать. Если все выгорит, неплохое начало карьеры у ребят будет. Галия все что-то жарила-парила, немыслимые запахи от работы отвлекали, еще и пирог сладкий испекла. Завтра у нее последний день работы перед отпуском, потом сразу в декрет. Будет проставляться. Полковник Воронин с удовлетворением выслушал доклад капитана Румянцева, что с Ивлевым удалось достичь желанной договоренности. Поблагодарив капитана за хорошую работу, он его отпустил. И отметил, конечно, что тому дико любопытно, почему вдруг внезапно к Ивлеву было продемонстрировано такое особое отношение. И присутствует даже некая обида, что его не посвящают в эту тайну. А в другой раз полковник бы только усмехнулся замеченному. Но в этот раз ему было не до усмешек. Капитан, наверное, уверен, что это какой-то секрет, к которому он, в отличие от Воронина, не имеет допуска. Вот только и Воронину радоваться было нечему, он и сам не знал. Впервые в жизни ему позвонил лично профильный зампред КГБ, поблагодарил за работу, ведущуюся в отношении Павла Ивлева, и дал 2 указания. Первое — всячески привязывать парня к комитету, не скупясь на поощрения, в том числе и материальные. Второе — активно привлекать его к аналитической работе по актуальным темам и копию представленных им материалов пересылать лично ему, включая те, что уже написаны. Вопросы «какого черта?» естественно, генералу полковник задавать побоялся. Если бы надо было, ему бы сказали. Первая мысль была, что парень блатной, но от нее тут же пришлось отказаться. Блат — дело такое, он сразу либо есть, либо его нет. Был бы у парня серьезный блат за пределами комитета, что возможно, учитывая внезапное предложение работы в Верховном Совете, уже давно бы на КГБ вышли и предложили отстать от него со всякими инициативами.
Не любит в верхушке КПСС, когда детишек ее членов тревожат из КГБ. Так что даже если его высокопоставленный госслужащий нагулял на стороне, то уже бы позаботился о сыне и уж точно не звонил бы зампреду КГБ с предложением вовлечь поглубже в комитетские дела. Правда, был еще вариант, что родственник или друг семьи у парня был где-то в самом комитете, но опять же, еще быстрее бы сработали, сразу велев отстать от него, или вот как по звонку от зампреда всячески поощрять при вовлечении, не спустя почти год после первой с ним беседы. Не бьется все это, совсем никак не бьется. Полковник был грамотным специалистом и раз за разом пролистывал дело Ивлева и написанные им доклады в попытке найти хоть какую-то ниточку, что поможет составить сколько-то разумную гипотезу. Наконец, взгляд его в очередной раз остановился на первом протоколе общения парня с сотрудником КГБ, том самом, где Павел Ивлев возмущался бездействием КГБ в отношении завербованных ФБР лидеров американской компартии, тем, что их в СССР принимают как героев.
«Неужто?» «Да нет, не может быть. КПСС проглядело, КГБ проглядел, а 16-летний пацан сугубо, как написано в протоколе, руководствуясь логикой, разоблачил аферу ФБР». «Хотя именно это многое бы прояснило. Возможно ли, что переданный наверх со смехом доклад с этой гипотезой кто-то все же принял там всерьез, провел необходимые мероприятия, и все подтвердилось?» Полковник откинулся на спинку кресла и потер виски. «Если это так... Если это действительно так, то да, тогда все складывается». Поэтому вначале всем было плевать на этого Ивлева, а теперь вот такой вот звонок от зампреда КГБ и такой интерес к любым его материалам. Вот это уже похоже на правду. А ему ничего не сказали, потому что теперь начнут серьезную игру с предателями. Скорее всего, начнут им сливать фальшивую информацию для ФБР. Раньше-то они ходили беспрепятственно по любым нашим кабинетам и собирали для ФБР огромное количество ценнейшей информации, получается. Теперь каждый контакт будет заранее продумываться, и информация для него собеседникам с советской стороны даваться подготовленная. Но что это значит, если он угадал? Первое. Ивлева нельзя терять. Генерал прав. Надо с ним активно работать. Отслеживать внимательно, не падает ли интерес к сотрудничеству. Тут же подкидывать очередные пряники, чтобы он точно не решил соскочить. Если вдруг что-то еще Ивлев сможет угадать важное, пусть и не такого масштаба, то все же это верный путь для него Воронина в генеральское кресло. Самый лучший путь из всех возможных, что у него сейчас есть». «Интересно, тому капитану, что с ним тогда впервые провел беседу, орден дадут?» «Могут помешать, правда, его комментарии к тому докладу, что он сам категорически не верит в это. А Ивлеву?» «Сейчас точно нет, чтобы у посвященных в его досье не возникло таких же предположений по компартии США, как у полковника. А вот когда игра со шпионами ФБР завершится, чем-то могут и наградить». С утра у нас на кухне шли сборы. Ксюша помогала Галие паковать по кастрюлям угощения, а кастрюли по сумкам. Выделила им на сабантуй бутылку вина и бутылку водки. «Хватит вам?» — поинтересовался я. «Хватит, хватит», — уверенно ответила Ксюша. «Еще Юрка будет проставляться. У него в понедельник первый рабочий день. Добавлять точно не надо, а то есть у нас желающие упиться до поросячьего визга». Девчата нарезали пирог и уложили в большую миску. Стащил у них один кусок и встал у окна караулить такси. Доехали до завода быстро. Свой портфель с докладом по новинкам науки и техники отдал Галие, кое-что из сумок Ксюша взяла, остальное пришлось тащить на себе. С завода поехал прямиком в Кремль. В телефонном разговоре Межуев просил меня передавать мои записки через Пархоменко. Видимо, они их будут предварительно оформлять надлежащим образом, распечатывать. На вторую копию я должен передать Воронцову. Межуев зачем-то хочет иметь два варианта моих записок — официальный и черновой. Ну, надо, значит, надо. «Доброе утро!» — зашел я первым делом в приемную Пархоменко и поздоровался с его помощницей. «Василий Николаевич, у себя?» Она молча кивнула мне, набрала начальника по телефону, доложила обо мне и тут же показала рукой на дверь приглашающим жестом. «Отлично, ждать не пришлось, это я удачно зашел».
«Здравствуйте, Василий Николаевич». Прошел я в кабинет. Он молча поднялся, протянул мне руку и показал на стул за большим столом для посетителей. «Я тут прикинул. Доклад для Владимира Лазаревича нужно подготовить уже к следующей пятнице, через неделю. Хотел у вас уточнить режим нашего взаимодействия. За какой срок мне нужно сдавать вам рукописи, чтобы вы успели их без горячки оформить и к сроку передать наверх?»
«Чем раньше, тем лучше», — опасливо покосился он на меня.
«Удобно вам будет, если я буду подвозить материалы по мере написания, допустим, в 2-3 приема? Или лучше все одним скопом привезти? Назначьте мне крайний срок, допустим, за 3 дня».
«Даже не знаю», — откинулся он в кресле, задумчиво глядя на меня.
«Думаю, можно частями.
Мы свободнее будем в выборе времени, когда твоим докладом заняться.
Вот у меня уже есть кое-какие наработки». Достал я ту часть, что написал вручную. То, что под копирку отдам Воронцову, Пархоменко бегло просмотрел мои листки. «Думаю, что на следующей неделе еще привезу столько же. Если вам в пятницу уже надо передать мой доклад наверх, то какой у меня крайний день?»
«Среда», — отрезал он.
«А почему ты по отдельным листам изобретения расписал?» «Они из разных областей знаний. Так будет удобнее распределять их по направлениям для более детальной профессиональной оценки».
«Хорошо, мы так же сделаем».
«Спасибо. Значит, следующую среду я у вас». Он кивнул, протянул мне руку, и я покинул его кабинет. «До свидания», — улыбнулся я секретарше. В ответ получил кивок и вымученную улыбку и вышел в коридор. Только тут я понял, что не знаю, где находится комиссия по промышленности. Пришлось спуститься сначала в комитет по миру. Пархоменко посмотрел на закрывшуюся за посетителем дверь.
«Каков наглец этот Ивлев! Теперь, получается, он еще и должен обеспечить ему распечатку его черновиков. Но ведь не поставишь же его на место. Небось, тут же последует звонок от Межуева, что его протеже снова мешают работать. Если этот звонок снова будет адресован зампреду Верховного Совета, то в этом кабинете может освободиться кресло. Но его... Придется все сделать в лучшем виде. А для Политбюро все же делается, если Межуев не обманул. Хотя Пархоменко не мог себе представить, чтобы кто-то решился впустую трепать языком про Политбюро, если на самом деле это совсем не так. Нет, точно не обманул. За каким-то лешим там востребована писанина этого пацана, у которого молоко на губах не обсохло.
Марк Анатольевич в этот раз был не один. Из-за закрытой двери во второй кабинет, на которой красовалась табличка «Глава Советского комитета защиты мира», послышался заразительный хохот и продолжение какого-то веселого монолога. Кто-то разговаривал по телефону. «Здравствуйте, Марк Анатольевич». Улыбаясь, подошел к его заваленному бумагами столу. «У вас все без перемен», — заметил я, пожимая протянутую руку. Мешков только больше стало.
«Да уж, жаль, что тебя забрали».
Искренне расстроился дед. «Вот, пока не забыл», — выложила я ключ от кабинета ему на стол. Марк Анатольевич с грустью убрал его в ящик стола. «А насколько секретно все, чем вы тут занимаетесь?» — спросил я.
«Да что тут может быть секретного?» — расстроенно махнул он рукой.
«Марк Анатольевич, а если вам комсомольцев в помощь на эту работу пригласить? Есть ребята, желающие родине послужить, студенты МГУ». «Имеет опыт работы в комсомольском прожекторе». Тут дверь открылась, и из кабинета главы комитета вышел энергичный мужчина средних лет, среднего роста и спортивного телосложения. Глаза его смеялись, то ли улыбчивый такой по жизни, то ли просто сейчас в хорошем настроении.
«Эльдар Ринатович, вы только послушайте, что нам предлагает эта светлая голова?» — воскликнул Марк, показывая на меня.
«Где же у него светлая голова? Он же брюнет!» — рассмеялся весельчак и протянул мне руку. «Юсупов!»
— Ивлев, — улыбнулся я. «Павел?»
«Нет, вы послушайте. Павел предлагает привлечь комсомольцев к разбору этих авгиевых конюшен», — показал он на мешки сзади себя.
«Это как?» — с интересом уставился Эльдар на меня.
«Ну, типа комсомольская инициатива студентов МГУ», — развел руками я.
«Придумать надо, как это все оформить. Мы к нашему секретарю комсомольской организации в университете, конечно, подойдем, и он подскажет, как это лучше сделать. Но тут нужно сперва ваше принципиальное согласие получить. Меня целый месяц в КГБ проверяли, прежде чем сюда к работе допустить».
«С одной стороны, конечно, это правильно», —
— хмыкнул Эльдар. — А с другой? — Надо обсудить все это с товарищами, — показал он пальцем на потолок. — В конце концов, в КГБ, если нужно, также проверят и студентов из университета. Правильно? — посмотрел он на Марка.
— Абсолютно верно, — с надеждой в голосе поспешил ответить тот.
— Ну вот и хорошо, — добавил я. — Жду тогда от вас решения. Запишите мой телефон. Эльдар поманил меня рукой в свой кабинет, продиктовал ему свой домашний номер и попрощался. Уже выйдя от него, спросил у Марка, как мне найти комиссию по промышленности. Он отправил меня на 4-й этаж. Воронцов очень удивился, когда помощница доложила ему обо мне и даже выглянул из кабинета, чтобы убедиться, что это я. Получилось, что он лично открыл мне дверь и пропустил в свой кабинет. Передал ему копию справок, оригиналы которых оставил Пархоменко. Он удивленно посмотрел на меня, мол, что мне с ними делать. «Межуев просил», — пожал плечами я. «Вроде хотел сравнить потом то, что я написал, с тем, что от Пархоменко получит».
«А, хорошо»,
— кивнул Воронцов и спрятал мои записки в отдельную папку. «Договорились с ним, что буду подвозить справки в течение 2 недель, чтобы они не перепечатывали их потом все сразу в авральном порядке. Оставшиеся справки должен сдать не позднее следующей среды, чтобы они успели все оформить к пятнице».
«Ну, отлично, пусть работают», — усмехнулся Воронцов.
«Матвей Федорович, а как у нас в стране патентуется изобретение?»
«А тебе зачем? Изобрел что-то?» — с интересом посмотрел он на меня.
«Ну, проверить хочу», — скромно ответил я. «Может, конечно, и велосипед изобрел, а может и нет».
«Регистрация изобретений у нас занимается специальный комитет по изобретениям. Они сидят в Черкасском переулке».
«А где это поточнее? Мне бы узнать, с чего начинать, какие документы нужны, сколько это будет стоить».
«Ты что, всерьез что-то изобрел?» — недоверчиво спросил он. Я кивнул.
«Слушай, ну там целая история. Сам с первого раза не подашься, это 100%. Это целая наука, правильно заявку составить. У тебя есть какие-нибудь знакомства на заводах? Образец заявки есть на любом крупном заводе. У них там целый отдел этим занимается. Собаку съели на этом деле. БРИС, Бюро рабочего изобретательства. Они подскажут, как описательную часть заявки правильно составить, в скольких экземплярах и как чертежи оформить».
«Ничего себе! Спасибо вам за подсказку», — озадаченно проговорил я, попрощался с ним и ушел.
Оказавшись на Красной площади, решил сразу зайти в ГУМ и купить 2 чемодана побольше. Выбор был невелик — желтые и коричневые. Быстро купил 2 коричневых монстров и потащил их домой. Странно, наверное, со стороны смотрелось, как я легко нес 2 здоровых чемодана. По дороге домой думал, куда мне за помощью с оформлением заявки на изобретение обратиться — на ЗИЛ или на приборостроительный завод. На ЗИЛе я вроде как работаю, но это не рационализаторская история, а моя личная, так что в любом случае надо будет людей за помощь отблагодарить. Подключать комсомольских вожаков к этому вопросу мне почему-то не хочется. Как пить дать, соавторы напросятся? А как ко мне в бризе ЗИЛа отнесутся, если я сам по себе к ним заявлюсь? Захотят ли помочь? Это большой вопрос. А на приборостроительном заводе меня Василий всем представит и отрекомендует как человека благодарного. И сильно сомневаюсь, что в соавторы полезет, он же плату от меня получил чин-чином. Приехал домой, жены еще дома нет, сам перекусил, позвонил Канаберде на работу и договорился, что подъеду к нему в течение часа.
«Что-то не получилось?» — забеспокоился он.
«Да нет. Напротив, все отлично, просто еще 2 чемодана прикупил, сейчас измерю, поеду к тебе». Приехал я чуть позднее, начал рисовать схему для Василия по новым размерам, и меня осенила идея сделать эти ручки универсальными. Ведь и чемоданы бывают разных размеров, и люди все разного роста. Первую ручку я под свой рост сделал, а Галие, например, она высоковата. Нарисовал на схеме 5 отверстий на внутренней трубке с равным шагом, как на флейте, только расстояние между отверстиями больше. Так можно будет подгонять высоту ручки под любой чемодан и любой рост человека. Взял новый чемодан, 3 колеса и поехал к Карнабеде. Василий сходу понял мою мысль. Самое классное, что хомутов он уже наваял и часа за полтора прямо при мне сделал новый, регулируемый по высоте, вариант, и мы собрали его на новом чемодане. «Прикольно!» — оценил он готовый образец, но я постеснялся с таким ходить.
«Почему?»
— удивленно посмотрел я на него. «Да что я, слабак какой, а не мужик. Чемодан не донесу».
«Ну, дело хозяйское. Подскажи, а у вас на заводе есть бриз?»
«Есть, конечно. Как без него? Не свиноферма все же, а серьезное предприятие.
А можешь меня с ними свести?»
«Зачем?»
«Хочу заявку в комитет по изобретениям подать. Мужчине, может, оно и не надо, а женщинам пригодилось бы».
«Ну, так-то да», — согласился он со мной, но в голосе мне послышался скепсис.
«Обижать не хочет», — усмехнулся я мысленно. «Не понимает, во что это может со временем вылиться, и я бы, наверное, не понимал, если бы в будущем не пожил».
Он отвел меня в заводской отдел «Бриз». В отделе стояло несколько кульманов, значит, и чертежи здесь можно заказать. Василий представил меня начальнику отдела, мужчине лет за 50, среднего роста, с большой залысиной, роговых очках, в белом халате, и объяснил цель нашего поведения. Тот взглянул на мой чемодан и долго смеялся. Вся эта конструкция у него вызвала странные ассоциации.
«Надо было колеса по широкой стороне приделать»,
— хохотал он, возя по большой комнате за собой пустой чемодан.
«И за веревочку возить, как машинку детскую».
«Да ладно вам, Максим Леонтьевич!» Стало неудобно передо мной Василию. «Женщинам пригодится». А тот повернулся к своей коллеге, молодой женщине, тихонько притаившейся за столом в углу.
«Анфис, будешь с таким ходить?»
— спросил он ее, широко улыбаясь. Анфиса застеснялась, заулыбалась и замотала отрицательно головой, мол, даже и не просите. Неважно, что она думала. По ней было видно, что девушка не готова против своего начальника пойти. А он уже совершенно конкретно высказался. Похоже, зря я опасался, что кто-то захочет ко мне в соавтора навязаться. Максим Леонтьевич тем временем положил чемодан на стол, быстро разобрал ручку на две части и осмотрел ее. На глаз определил внешний диаметр труб и толщину стенки. Чувствуется, грамотный инженер.
«Значит, хочешь на изобретение заявку подать?» — констатировал он, внимательно разглядывая площадку и колеса снаружи. «Скажи честно, тебе для чего изобретение нужно? Хочешь для поступления в аспирантуру лишние 5 баллов иметь?»
О такой возможности я даже не слышал, но многозначительно заулыбался и сделал вид, что он меня раскусил.